Гнев Силверса мгновенно улетучился, как только я вручил ему чек. Это не помешало ему, однако, сказать, надо было запросить на $1000 больше. Я и так уже запросил на $500 больше, чем вы велели. Если желаете, могу вернуть чек и опять принести вам рисунки.
Это не в моих правилах. Раз продано, значит продано. Даже себе в убыток.
Силверс сидел, развалившись на светло-голубом кожаном диване у окна. Внизу, под окном его номера, также был плавательный бассейн. «У меня есть желающие и на рисунке Пикассо», — сказал я. «Но, думается, будет лучше, если вы продадите их сами. Не хочу делать вас банкротом из-за того, что я неправильно манипулирую ценами, которые вы назначаете».
Силверс вдруг улыбнулся. «Милый Росс, у вас нет чувства юмора. Продавайте себе на здоровье. Неужели вы не понимаете, что во мне говорит профессиональная зависть? Вы уже здесь кое-что продали, а я ровным счетом ничего».
Я оглядел его. Он был одет даже более по-голливудски, чем Таненбаум, а это что-нибудь дозначило. Спортивный пиджак Силверса был, разумеется, английский, в то время как Таненбаум носил готовые американские вещи, но ботинки у Силверса были чересчур желтые, а его шелковый шейный платок слишком уж большой и к тому же слепяще красный, цвета киновари. Я понимал, к чему клонился разговор. Силверс не хотел платить мне комиссионных. Да я и не ждал комиссионных. А потому не удивился, когда он сказал, чтобы я поскорее представил ему счет за вечеринку с коктейлями. После обеда за мной явился Таненбаум. «Вы обещали Холту приехать сегодня на студию», — сказал он. «Разве?» — удивился я. «Что я там еще наболтал?»
«Вы были в ударе и продали Холту 2 рисунка. А сегодня хотели посоветовать, в какие рамы их вставить. Они же были в рамах. Вы сказали, что это дешевые стандартные рамы, а ему надо купить старинные рамы 18 века, тогда ценность рисунков возрастет втрое».
«Поехали со мной. Посмотрите хоть раз, как выглядит студия».
«Хорошо».
В голове у меня по-прежнему был полный сумбур. Без долгих разговоров я последовал за Таненбаумом. У него оказался старый «Шевроле». «Где вы научились водить машину?» — спросил я.
«В Калифорнии. Здесь машина необходима. Слишком большие расстояния. Можно купить машину за $несколько.
«Вы хотите сказать, за $несколько сот?»
Таненбаум кивнул.
«Мы проехали через ворота в ограде, напоминавшей надолбы. Ворота охраняли полицейские».
«Здесь тюрьма?» — спросил я, когда машину остановили.
«Какая чушь! Это полиция киностудии. Она следит за тем, чтобы студию не наводняли толпы зевак и неудачников, которые хотят попытать счастье в кино». Сперва мы миновали поселок золотоискателей. Потом проехали по улице, где было полно салунов, как на Диком Западе. За ними одиноко стоял танцзал. Вся эта бутафория под открытым небом производила странное впечатление. Большинство декораций состояло из одних фасадов, за которыми ничего не было, поэтому казалось, будто здесь только что прошла война, и дома разбиты и разбомблены с невиданной аккуратностью и методичностью.
«Декорации для натурных съемок», — объяснил Таненбаум. «Здесь выстреливают сотни ковбойских фильмов и вестернов с почти одинаковыми сюжетами. Иногда даже не меняют актеров, но публика ничего не замечает».
Мы остановились у гигантского павильона. На стенах его в разных местах было выведено черной краской «Павильон номер 5». Над дверью горела красная лампочка.
«Придется минутку обождать», — сказал Таненбаум. «Сейчас как раз идет съемка. Как вам здесь нравится?»
«Очень нравится», — сказал я. «Немного напоминает цирк и цыганский табор». Перед павильоном номер 4 стояло несколько ковбоев и кучка людей в старинных одеждах. Дамы в платьях до пят, бородатые пуритане в широкополых шляпах и в сюртуках. Почти все они были загримированы, что при свете солнца казалось особенно странным. Я увидел также лошадей и шерифа, который пил кока-колу. Красная лампочка над павильоном номер 5 потухла, и мы вошли внутрь. После яркого света я в первое мгновение не мог ничего различить. И вдруг окаменел. Человек 20 эсэсовцев двигались прямо на меня. Я тотчас круто повернулся и приготовился бежать, но он налетел на Таненбаума, который шел сзади.
«Кино», — сказал он.
«Почти как в жизни, не правда ли?»
«Что?» «Я говорю, здорово у них это получается».
«Да», — с трудом выдавил я из себя, и секунду колебался, не дать ли ему
по физиономии.
Над головами эсэсовцев на заднем плане я увидел сторожевую вышку, а перед ней ряды колючей проволоки. Я заметил, что дышу очень громко, с присвистом.
«Что случилось?» — спросил Таненбаум. «Вы испугались? Ну вы же знали, что я играю в антифашистском фильме».
Я кивнул, стараясь взять себя в руки. «Забыл», — сказал я. «После вчерашнего вечера. Голова у меня все еще трещит. Тут забудешь все на свете».
«Ну, конечно, конечно. Мне бы следовало вам напомнить».
«Зачем?» «Мы ведь в Калифорнии», — сказал я все еще нетвердым голосом. «Я растерялся только в первую секунду».
«Ясно, ясно. И со мной бы это произошло. В первый раз со мной так и случилось. Но потом я, конечно, привык».
«Что?»
«Я говорю, что привык к этому», — повторил Таненбаум.
«Правда?
Ну да».
Я снова обернулся и посмотрел на ненавистные эсэсовские мундиры и почувствовал, что меня вот-вот вырвет. Бессмысленная ярость вскипала во мне, но бестолку. Я не видел вокруг ни одного объекта, на который мог бы излить ее. Эсэсовцы, как я вскоре заметил, говорили по-английски, но и потом, когда моя ярость утихла, а страх исчез, у меня осталось ощущение, будто я перенес тяжелый припадок. Все мускулы болели.
«А вот и Холт!» — воскликнул Таненбаум.
«Да», — сказал я, не сводя глаз с рядов колючей проволоки вокруг концентрационного лагеря.
«Хелло, Роберт!»
Холт был в тирольской шляпе и в гольфах. Я бы не удивился, если бы увидел у него на груди свастику. Или желтую звезду.
«А я не знал, что вы уже начали съемки», — сказал Таненбаум. «Всего 2 часа назад, после обеда. На сегодня хватит. Как вы отнесетесь к стакану шотландского виски?»
Я поднял руку. «Не могу еще, после вчерашнего.
Как раз поэтому я и предложил. Клин клином вышибают, самый лучший способ».
«Неужели?» — сказал я рассеянно.
«Старый рецепт!» — Холт ударил меня по плечу.
«Может быть», — сказал я.
«Вы правы, конечно». «Ну вот, молодец».
Выйдя из павильона, мы прошли мимо кучки мирно болтающих эсэсовцев. «Переодетые актеры», — твердил я себе, все еще не в силах осознать происходящее. Наконец мне удалось взять себя в руки. «У того парня», — сказал я, указывая на актера в мундире шарфюрера, — «фуражка не по форме».
«Правда?» — спросил Холт с тревогой. «Вы уверены?»
«Да, уверен, к сожалению».
«Это надо немедленно проверить», — сказал Холт, обращаясь к молодому человеку в зеленых очках. «Где консультант по костюмам?»
«Сейчас найду».
«Консультант по костюмам», — думал я.
«Там они еще льют кровь, а здесь их уже изображают статисты. Впрочем, быть может, все, что произошло у меня на родине за эти 11-12 лет, было на самом деле лишь бунтом статистов, которые вздумали разыграть из себя героев, но так и остались пошлой бандой палачей». «Кто у вас консультант?» — спросил я. «Настоящий гитлеровец?»
«Не знаю точно», — сказал Холт. «Во всяком случае, он специалист. Неужели, черт побери, нам придется из-за одной этой вшивой фуражки переснимать всю сцену?»
Мы пошли в столовую. Холт заказал виски с содовой, и меня уже не удивляло, что официантки были все, как на подбор, ухоженные красавицы. Конечно, они только и ждали, когда их откроют.
«Я еще хотел спросить вас насчет рисунков Дега», — сказал Холт немного погодя. «Они ведь настоящие, правда? Не обижайтесь, но мне сказали, что существует чертова уйма подделок».
«Тут нечего обижаться, Джо. Ваше право узнать все досконально. На рисунках нет собственноручной подписи Дега, только красная печать с его именем. Вас смущает это?» — Холт кивнул. «Красная печать — это печать мастерской художника. Рисунки найдены после смерти Дега и помечены печатью. Об этом существует специальная литература с репродукциями. У господина Силверса, который приехал со мной, эти книги есть. Он вам их с удовольствием покажет. Почему бы вам не посетить его? Вы уже свободны?»
«Освобожусь через час. Но я вам верю, Роберт».
«Я сам себе часто не верю, Джо. Давайте встретимся в 6 в отеле Беверли-Хиллз. Хорошо? Тогда вы сами убедитесь во всем. Кроме того, Силверс даст вам официальную квитанцию, удостоверяющую вашу покупку, и паспорт к рисункам. Так положено».
«Хорошо».
Силверс принял нас, сидя на том же светло-голубом диване. Глядя на него, нельзя было сказать, что приезд в Голливуд не принес ему ничего, кроме неудач. Вел он себя весьма высокомерно. велел мне изготовить документ, подтверждающий покупку рисунков на посмертном аукционе, а сам вручил Холту паспорт и фотографии обеих работ.
«Рисунки достались вам, можно сказать, даром», — объявил он надменно. «Мой сотрудник, господин Росс, эксперт из Лувра, вообще не занимается продажей, поэтому я назвал ему ту цену, за которую сам приобрел эти вещи. Произошла досадная ошибка. Он не знал, что это не продажная цена, и предложил вам рисунки за ту цену, которую я сам уплатил год назад. Если бы я захотел сейчас купить эти рисунки Дега, мне пришлось бы выложить минимум на 50% больше».
«Хотите аннулировать сделку?» — спросил Холт.
Силверс махнул рукой. «Что продано, то продано. Просто я хотел вас поздравить. Вы совершили потрясающе выгодную покупку».
Силверс немного оттаял и заказал кофе с коньяком. «Хочу сделать вам одно предложение», — начал он. «Я покупаю вас оба рисунка с 20% надбавкой, если вы, конечно, согласны. Немедленно!» И он сунул руку в карман своего спортивного пиджака, словно собираясь вытащить чековую книжку. Я с любопытством ждал, как Холт отнесется к этому жульническому трюку. Он отнесся правильно. Сказал, что купил рисунки только потому, что они ему понравились. И хотел бы их сохранить, и даже наоборот, решил воспользоваться преимущественным правом, которое я дал ему вчера вечером, и купить еще два рисунка Пикассо.
Я в изумлении воззрился на него. Ни о каком преимущественном праве у нас и речи не было, но мне показалось, что в глазах Холта появился алчный блеск. Ему тоже хотелось сделать бизнес. Этот малый соображал быстро.
«Преимущественное право?» — спросил меня Силверс. «Вы его дали кому-нибудь?»
Я тоже соображал быстро. Нет, об оптации речи не было. Очевидно, Холт смошенничал, но он наверняка не запомнил цены, о которой говорилось вчера.
«Правильно», — сказал я. «Преимущественное право покупки до сегодняшнего вечера. А цена — $6000.
«За один рисунок?» — спросил Силверс.
«За два», — опередил меня Холт.
«Правильно?» — спросил Силверс резко. Я опустил голову. Названная цена была на 2000 выше той, которую назначил за оба рисунка Силверс.
«Правильно», — сказал я.
«Вы меня разоряете, господин Росс», — сказал Силверс неожиданно мягко. «Мы очень много выпили», — оправдывался я. «Я не привык столько пить».
Холт рассмеялся. «Как-то раз, выпив, я проиграл $12000 в трик-трак», — сказал Холт. «Для меня это был хороший урок».
При словах $12000 в глазах Силверса промелькнул тот же блеск, что прежде в глазах Холта.
«Пусть это и для вас будет уроком, Росс», — сказал он. «Вы кабинетный ученый, а уж никак не деловой человек. Ваша сфера — музеи».
При этих словах я вздрогнул. «Возможно», — сказал я и повернулся к окну.
Вечерело. В синих сумерках носились взад и вперед белые фигурки, последние игроки в теннис. Бассейн для плавания опустел, зато вокруг маленьких столиков сидело много народа. Постояльцы пили освежающие напитки. Из бара рядом доносилась приглушенная музыка. И тут вдруг во мне поднялась такая всепоглощающая тоска. Тоска по Наташе, по моему детству, по давно забытым юношеским грезам. Мне стало так жаль моей загубленной жизни, что я подумал, этого я не вынесу. С отчаянием я понял, что никогда не избавлюсь от прошлого и, повинуясь мрачным законам бессмыслицы, буду тупо губить остаток своей жизни. Спасения не было, я это чувствовал. Ничто уже не ждало меня впереди. Мне оставалось лишь цепляться за этот внезапно появившийся оазис, миг затишья, в мире, который, как оползень, неудержимо сползал в пропасть. Мне оставалось лишь до боли радоваться, наслаждаться этим нечаянным подарком, этой тишиной, ибо по злой иронии судьбы тишина кончится для меня как раз в ту минуту, когда мир вздохнет свободнее и начнет готовиться к пиршеству освобождения. Именно тогда, один-одинешенек, я двинусь в поход на своих врагов, двинусь в поход, который приведет меня к гибели, но от которого нельзя оторваться.
«Хорошо, господин Холт», — сказал Силверс, небрежно опуская в карман второй чек. «Разрешите еще раз поздравить вас? Совсем неплохое начало для прекрасного собрания картин. 4 рисунка двух больших художников. При случае я покажу вам еще несколько пастелей Пикассо. Сейчас у меня, увы, нет времени, приглашен на ужин. Слух о моем приезде уже пронесся. А если мы здесь не встретимся, отложим наши дела до Нью-Йорка.
Я мысленно зааплодировал ему, хотя и не шевельнул рукой. Я-то знал, что Силверса никто никуда не приглашал. Но я знал также, чего ожидал Холт. Он ожидал, что Силверс тут же попытается всучить ему картину подороже. Однако Силверс разгадал мысли Холта и повел себя иначе. А это, в свою очередь, убедило Холта в том, что он совершил выгодную сделку. К выражению Силверса, он теперь окончательно созрел.
«Не вешайте носа, Роберт», — утешал меня Джо. «Рисунки я заберу завтра вечером».
«Хорошо, Джо».